Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». Я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И вот сегодня мы подготовили особенный выпуск, посвященный археологии, и приурочили его к празднику, который не является официальной государственной датой, но отмечается практически всем археологическим сообществом современной России, а в нашем музее археологическая коллекция, работы с ней, и в том числе и работы, которые продолжают вестись нашими сотрудниками, играют особенную роль, начиная еще, может быть, с 19 века. И поэтому сегодня у нас будет несколько гостей, и вот первый гость сегодня в студии, уже знакомая некоторым нашим радиослушателям, Мария Анатольевна Байбородина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Старший научный сотрудник отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея, человек, который с археологией связал свою жизнь уже достаточно давно. И первый вопрос как раз по поводу этой даты. Ну, во-первых, я поздравляю вас с наступающим Днем археолога. Он когда точно отмечается и вообще каково происхождение этого праздника?
Большое спасибо за тех, кто в поле. Действительно, 15 августа – это День археолога, так и звучит он повсеместно, именно в такой формулировке. Это не официальный праздник, он не зафиксирован в каких-либо бумагах государственных, но, тем не менее, он действительно отмечается по всей стране и в некоторых зарубежных государствах, которые ранее были частью Советского Союза. И существует несколько версий его происхождения. Наиболее известные из них обычно перечисляются три. Как правило, относят возникновение Дня археолога к довоенным временам, по крайней мере, по двум из имеющихся у нас версий.
То есть еще до Великой Отечественной войны.
Да, до Великой Отечественной войны. И вот по одной из версий появился День археолога в начале 1940-х годов в новгородской экспедиции. Студенты, которые работали в отряде, они почувствовали какой-то недостаток, скажем так, праздничных поводов, подошли к руководителю и сказали, что 15 августа отмечается день рождения Буцефала, коня Александра Македонского, и что необходимо как-то почествовать вот этого персонажа. И руководитель экспедиции Артемий Владимирович Арцеховский, как пишут, оценил вот такую вот шутку и разрешил устроить праздник. Вот, считается, что история про Буцефала потом канула, ну а День археолога остался. По другой версии, День археолога появился еще раньше, в 30-е годы 20 века, в экспедиции в Ленинградской области, которой руководил Владислав Иосифович Равдоникас. Указывается, что он ввел строгое правило вот в этом поле отмечать лишь значимые какие-то даты. Ну, а так же, как и в первой истории, студентам, тем не менее, хотелось как-то повеселиться. И они импровизированно начали поздравлять друг друга с Днем археолога. И даже, как пишут, начали поздравлять соседние экспедиции, рассылать телеграммы. И вот телеграммы эти вроде бы как хранятся даже в архивах. И с этого времени, вот именно 15 августа, День археолога, он вот таким вот образом по инициативе студентов как бы зафиксировался в нашей истории. Ну а третья версия связывает появление праздника с работами экспедиции, которую возглавляла Татьяна Сергеевна Пасек, выдающийся советский археолог, которая работала в 40-х-60-х годах в Молдавии. Ну, тут все просто. 15 августа – это был ее день рождения. И его, естественно, праздновали как начальника отряда. Ну, а впоследствии это широко разошлось, такая дата, и стала уже всеми любимым праздником – Днем археолога.
А как сегодня празднуют День археолога?
Ну, празднуют по-разному. Существуют различные традиции. Как правило, это происходит вечером. Обычно в такие моменты праздник такой общий, то есть и начальство, и самые-самые молодые, юные, начинающие сотрудники, все собираются вместе, говорят тосты, вспоминают различные интересные истории из своей полевой практики. Ну, это особая как бы часть вообще, наверное, нашего полевого быта, скажем так, вот эти вот байки. Но на День археолога они, конечно, особое настроение имеют. И, ну, конечно, самое важное, наверное, для любого специалиста-археолога, для людей, которые, в принципе, причастны, например, как я, к этому интересному делу, это, в общем, оказаться в экспедиции на 15 августа. Вот. То есть в городе, конечно, отмечать, ну, тоже такое случается, но это, конечно, совершенно не то.
Давайте пару слов об истории археологии в Иркутске. Она же началась задолго до начала 20 века.
Действительно, первые изыскания, которые в Сибири, да, скажем так, проводились в плане археологического какого-то изучения, они относятся еще к 18 веку, и первыми исследователями, которые оказались в нашем регионе, и в том числе за ним, ну, они вообще изучали практически все подряд, поскольку Сибирь, да, в научном отношении в те времена была terra incognita, и изучали все там, начиная от климата, заканчивая фольклорными песнями, ну, и археология тоже интересовала ученых, и это были немецкие исследователи, деятели науки. И первенство обычно в этом вопросе отдают Даниилу Готлибу Мессершмитту, который оказался самым первым в Сибири из ученых, ну, которых мы знаем на данный момент, которые оставили какое-то значительное наследие.
Ну, Мессершмитт копал несколько западнее, в Хакасии, а вот в Иркутской области?
А в Иркутской области, ну, Мессершмитт, по крайней мере, проезжал город Иркутск, Иркутскую область, поэтому с сибирской археологией, в общем, его связывают. Что касается непосредственно нашего региона в его современных границах, то отцом, скажем так, да, вот этого направления называют иногда соотечественника Мессершмитта. Это был Герард Фридрих Миллер, который поехал позже на 20 лет в Сибирь. Он возглавлял один из отрядов Великой Северной экспедиции. И он зафиксировал, записал множество ценных сведений по истории, современному на тот момент состоянию Сибири и в том числе по археологии. Ну, скажем так, в отношении древности, да, одним из самых известных его, наверное, открытий в нашем регионе можно назвать шишкинские писаницы, которые он нашел, обнаружил, поручил художнику зарисовать некоторые сюжеты из них. Ну, хотя, по мнению ряда исследователей, они его особенно не заинтересовали, может быть, он не увидел в них какой-то древности, может быть, что-то еще, но, тем не менее, они у него зафиксированы. Это совершенно определенно. Но, как считается, потом надолго они были забыты и почти на два столетия.
Просто эти материалы он не издал?
Да, и с созданием немецких вот этих вот материалов 18 века вообще все сложно. Ну, в нашем музее, скажем так, об этом шла речь неоднократно и в краеведческих записках, и на различных мероприятиях, да. Но у нас есть эти рисунки на данный момент, мы можем их увидеть. И второе открытие шишкинских писаний уже сделала она была советским археологом Алексеем Павловичем Окладниковым. Ну, мы, наверное, еще немножко его затронем, его работы. Ну, и плановые, скажем так, и уже относящиеся к как-то связанные, наверное, с современной наукой исследования начинаются в 19 веке. В середине столетия в Иркутске был открыт отдел Русского географического общества, ну, будем называть его СОРГО, да, который занимался в том числе экспедиционной деятельностью, сбором коллекций, и древности также стали важными предметом научного интереса вот этого отдела.
Первые иркутские археологи, вот уже прямо сорговские, кто они?
Ну, тут, наверное, стоит перечислить допожарного Ивана Семеновича Полякова, который был энциклопедистом, и археология была часть, скажем так, его научных интересов. Но уже после 1879 года комплектовали фонды, в том числе нашего музея, делали публикации, делали значительнейшие открытия, такие люди, как Иван Дементьевич Черский, Александр Лаврентьевич Чекановский. В большей степени занимался археологией, чем другими дисциплинами, Николай Николаевич Агапитов и Николай Иванович Витковский. Чуть позже уже работал Михаил Павлович Овчинников, ну и многие другие, конечно.
Давайте мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу увлекательную археологическую беседу.
Пятнадцатого августа в 12 и в 15 часов в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского в День археолога пройдет интерактивное мероприятие «Как жили люди в древности». Участникам в игровой форме расскажут о такой науке, как археология, а также познакомят с предметами быта и культурой первобытного человека. У вас будет возможность почувствовать себя древним человеком и написать письмо потомкам. Продолжительность 1 час. К участию приглашаются взрослые и юные посетители музея. Необходима предварительная запись по телефону 33-34-49. Адрес отдела: улица Карла Маркса, 2.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем с Марией Анатольевной Байбородиной, старшим научным сотрудником отдела «Окно Лази» Иркутского областного краеведческого музея. И наша передача посвящена как наступающему неофициальному дню археолога в России, так и истории иркутской археологии. И вот Мария Анатольевна, она разработчик экскурсии, посвященной как раз некоторым страницам истории иркутской археологии. Она называется «О чем молчат камни?» Автобусная экскурсия. Недавно начали вы ее возить. Ну, во-первых, в чем ее основная идея?
Основная идея данной экскурсионной программы – это показать, наверное, и нашим землякам, и людям, которые сюда приезжают, гостям города, гостям Иркутской области, что история, на самом деле, региона, история поселения против Иркута-реки на Верхнеленской стороне, она на самом деле начинается намного раньше, чем здесь появились первые срубы, крепости, остроги и так далее. То есть люди жили здесь еще десятки тысяч лет назад.
Давайте тогда кратко пройдемся по точкам. Сколько вообще длится ваша экскурсия?
Экскурсия длится около 2,5 часов.
И за это время вы посещаете?
Мы посещаем несколько мест в нашем городе, которые связаны либо непосредственно с жизнью древних людей, да, на территории города Иркутска, которые обитали здесь в разное время, либо связаны с историей исследования археологии в Иркутске.
Ну вот, давайте коротко пройдемся.
Хорошо. Итак, наш маршрут начинается с территории Иркутского острога. Это у нас получается самая поздняя по хронологии точка в маршруте.
То есть экскурсия по городу обычно начинается с самого раннего городского поселения, да, а для археологов, наоборот, Иркутский острог – это последняя точка, которую они раскапывают, все остальное еще древнее.
Острог – это не только объект, который изучают историки, но это еще и археологический памятник. Мы с него начинаем так немножко символично, потому что именно с первых поселений русских, да, у нас в регионе начинается письменная история, то есть заканчиваются вот те самые камни, которые о чем-то там молчат, и начинаются уже записанные тексты, по которым мы можем что-то узнать о жизни иркутян. Вот, и вот острог – это такое пограничье, можно сказать, в нашей хронологии, то есть это на границе, да, истории и археологии.
И куда мы движемся дальше?
Далее мы едем к парку Парижской коммуны, там находится часть знаменитого древнего могильника, наверное, одного из самых известных археологических памятников города, Глазковского некрополя.
Ну, о нем чуть подробнее мы расскажем в следующей части программы. А куда ваш автобус отправляется из Глазкова?
В Глазково есть еще одна точка, которую мы посещаем. Это так называемый приют Сукачева. Сейчас там находится поликлиника. Это недалеко от железнодорожного вокзала. А в XIX веке там работал приют. И вот при строительстве этого здания были найдены самые первые захоронения, которые относятся, ну, наверное, к Глазковскому могильнику. Ну, а далее мы возвращаемся на правый берег Ангары, и тут уже больше идет речь о тех организациях, которые изучали все вот эти вот объекты археологические. Например, это корпуса Иркутского университета, который у нас открылся в 1918 году. И несмотря на то, что время, когда он открылся, было сложное, такое полуанархическое.
Полугражданская война.
Да, очень была неустойчивая обстановка, скажем так, в городе. Но, тем не менее, Иркутский университет появился, и историческое направление, оно было одно из первых. То есть, когда был открыт ВУЗ, первыми двумя факультетами стали историко-филологический и юридический. Вот, то есть, с самого начала, да, там уже занимались археологией. И на протяжении всего последующего времени. Вот эти вот две организации, в какой-то степени они находятся рядышком, да, через улицу. Это Иркутский музей и Иркутский университет. Они вот так вот дуэтом изучали наши местные древности.
Назовите основные имена, о которых пойдет речь вот в этой части экскурсии.
Это, конечно, первый ученый, первый педагог, который занимался археологией и преподавал ее непосредственно в университете Бернгард, Эдуардович Петри. Он также был сотрудником нашего музея. Его питомцы, можно сказать, ученики, в какой-то степени это выдающиеся ученые, юность которых была связана с Иркутском, с работой также в нашем музее. Это Михаил Михайлович Герасимов, Алексей Павлович Окладников. То есть это деятели, которые впоследствии получили, как минимум, да, известность в масштабах нашей страны, ну, а скорее даже и за ее пределами. Уже поколение советских археологов, среди них можно выделить, наверное, Германа Ивановича Медведева, Михаила Петровича Аксенова, которые стали новаторами, скажем так, вот в советское время в исследовании археологии. И при них как раз выделилась в университете отдельная кафедра археологии, этнологии и истории древнего мира. И все эти люди, наверное, стали основоположниками уже современного изучения древностей в Иркутске и в Иркутской области.
Ну и завершается экскурсия, я так понимаю, современностью. Она связана с тем, как изучается археология в нашем регионе сегодня.
Можно сказать и так, да. Действительно, мы так или иначе приходим к этому, и мы заканчиваем экскурсию в непосредственной близости от того здания, где сейчас располагается подразделение, занимающееся археологией в Иркутском государственном университете на 5-й армии. У нас расположен НИЦ «Байкальский регион» ИГУ. Вот сейчас это как бы основной центр изучения древности в Иркутском государственном университете.
Ну что ж, я поздравляю вас с новой экскурсией, с Днем археолога.
Спасибо.
Мария Анатольевна, а как записаться на вашу экскурсию? Они, не очень часто, но практически ежемесячно проходят.
Ну да, ежемесячно, иногда дважды в месяц они у нас проводятся. А записаться на экскурсию можно по телефону 33-62-30, а также можно следить за анонсами в наших социальных сетях, это ВКонтакте, в Телеграме. Все объявления об экскурсиях там выставляются.
Ну, я так изредка его упоминаю, есть еще и объявления в сети «Одноклассники». Давайте мы попрощаемся с Марией Анатольевной, сделаем анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу, посвященную наступающему Дню археолога, с другим сотрудником нашего музея.
Всего доброго, с наступающим Днем археолога!
августа в 13:00 в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского состоится научно-познавательная лекция «Древности Иркутска». Она пройдет в пространстве археологической экспозиции отдела, где посетители увидят артефакты далекого прошлого, найденные на территории нашего города. Основное повествование будет посвящено древним памятникам города, их расположению, происхождению, назначению и другим особенностям. Кроме того, вы узнаете интересные факты о некоторых находках и истории о людях, которые создавали иркутскую археологическую науку. Продолжительность мероприятия 1 час. Необходима предварительная запись по телефону 25-98-21, 25-98-21. Адрес отдела «Окно в Азию», улица 3 июля, 21А.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». И сегодня она полностью у нас посвящена наступающему Дню археолога. Даже рекламные анонсы внутри передач тоже мы специально подобрали. И освещаем в основной части передачи новые экскурсионные маршруты Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, которые посвящены археологическим объектам нашего города. И сейчас в этой части программы, в этой части передачи у нас смена гостя. В студии уже знакомый вам старший научный сотрудник отдела «Музейная студия» Илья Александрович Воронов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Артем Валерьевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вот, Илья Александрович нам расскажет о новом маршруте экскурсионном, пешеходном, который называется «Глазковский некрополь». Ну, пару слов, Илья Александрович, по поводу Дня археолога. Вы его отмечаете?
Честно говоря, я сам, когда учился на историческом факультете, даже на археологической практике, так и не побывал. Я работаю в приемной комиссии, но, конечно же, я много слышал о работе археологов. И надо сказать, что в выставочном отделе «Музейная студия» довольно давно проводилась выставка, которая была посвящена такому археологическому объекту, как Глазковский некрополь. А именно в 2015 году.
Ну, по историческим меркам не так уж и давно, потому что сам Глазковский некрополь насчитывает у нас сколько тысяч лет?
Приблизительно 7,5-8 тысяч лет.
То есть это вполне, хотя, конечно, это бесписьменная история археологии, да, но это вполне исторические цифры. Можно говорить, что история поселений в нашем районе будущего Иркутска насчитывает вот 7,5-8 тысяч лет. Хотя вот некрополь, что это за слово? Это кладбище или археологи вкладывают в это какой-то более серьезный, глубокий смысл?
Ну, по сути дела, да, это кладбище, это большое количество захоронений доисторического человека, относящегося к новокаменному веку, которые были сделаны на левом берегу реки Ангары.
Где потом и появилось село Глазково, да, давшее название этим захоронением. Когда и при каких обстоятельствах они были обнаружены?
Именно вот научное фиксирование, обнаружение официальное для науки Глазковского некрополя, это 1887 год, когда строили здание приюта под патронажем Владимира Платоновича Сукачева, городского головы.
И, кстати, человека, который руководил какое-то время Восточно-Сибирским отделом Русского географического общества, а значит, и нашим музеем.
Да, Владимир Платонович Сукачев, всем нам известный, образованным людям тоже человек в высшей степени образованный, не чуждый наукой и искусств и активно ими интересовавшийся. Вот, когда строили здание его приюта, сохранившегося до наших дней, как одно, сейчас это одно из зданий комплекса 5-й городской больницы, обнаружили в котловане вот, захоронения, и захоронения эти были весьма любопытные, так что позвали консерватора музея Всорга Николая Ивановича Витковского, который, собственно, и определил, что это не просто старые могилы, это могилы, относящиеся к новокаменному веку, к неолиту, то есть это, возможно, часть очень большого археологического памятника, и, собственно, Николай Иванович и собрал первые, скажем так, предметы из Глазковского некрополя и поместил их в коллекцию музея Всорга.
Ну что ж, я думаю, что обоснование этой экскурсии именно как нашего музейного маршрута уже более чем достаточно. А теперь давайте немножко расскажем о самом маршруте, сколько он продолжается и где он начинается.
Примерно полтора часа, начинаем мы его от памятника нашему знаменитому земляку, летчику Николаю Челнокову, в честь которого названа улица, где стоит железнодорожный вокзал. Собственно, почему так? Это место приметное, там легко собрать людей, и оно имеет отношение к памятнику Глазковский некрополь.
Там находится остановка трамвая и одна из автобусных остановок.
И одна из автобусных остановок. Но самое главное, это место находится на склоне горы, которая была, ну, скажем так, частично уничтожена для того, чтобы проложить полотно железной дороги. Собственно, именно тогда частично уничтожены были и большинство захоронений Глазковского некрополя у берега Ангары.
Ну, большинство из тех, которых мы знаем, потому что многое ведь еще не раскрыто, да?
Многое не раскрыто, они остаются на территории парка Парижской коммуны.
И вы далее от памятника Челнокову движетесь в каком
направлении? Нам обязательно нужно сходить вот по улице Профсоюзной и дойти до вещественного свидетельства того времени. Как я уже говорил, здание приюта, построенного под патронажем Владимира Платоновича Сукачева, оно сохранилось до наших дней. и входит в комплекс зданий 5-й больницы. Вот, собственно, надо дойти до него и поговорить о том, как Глазковский некрополь вообще был обнаружен.
Там ведь позднее выяснилась не только Глазковская археологическая культура, но и еще одна тоже присутствует на территории этих захоронений.
Да, там присутствуют люди так называемой китайской археологической культуры. Там характерная черта то, что у костяков, сохранившихся у скелетов, отсутствуют черепа.
Ну, о китайской культуре тогда, может быть, подробнее поговорим еще чуть позднее. А куда вы после приюта отправляетесь?
После приюта мы отправляемся дальше на остановку райсовет, где, собственно, была уже близко к настоящему времени сделана одна из наиболее интересных находок. Интересных находок, принадлежащих Глазковскому некрополю, был обнаружен вот в 90-е годы скелет большого тундрового волка, у которого в ногах лежал человеческий череп.
Довольно известная находка, она практически во всех археологических экспозициях не только нашего Иркутского музея представлена, много породила разных спекуляций. Вы раскрываете научную версию происхождения такого захоронения?
Научную версию такого происхождения захоронения раскрыть, ну, скажем так, достаточно сложно, учитывая тот факт, что мы не можем понять смысла такого захоронения, потому что ведь письменных памятников не существует, это бесписьменная культура. Мы не можем сказать, почему люди, собственно, похоронили вот этого тундрового волка и почему у него в ногах лежит человеческий череп. Все, что мы можем сказать, это то, что эти вещи есть, вот они лежат рядом, и они относятся к временам, которые отстоят не так далеко друг от друга, потому что что, собственно, могла сделать современная наука? Ну, например, определить время при помощи радиоуглеродного анализа. И радиоуглеродный анализ показал, что эти два предмета отличаются друг от друга по времени примерно так лет на 200. Но тогда опять же возникает следующий вопрос. Насколько точным является это время отличия, поскольку радиоуглеродный метод имеет определенную погрешность, то есть которая со временем постепенно нарастает.
Мы можем сказать, что это захоронение по своему смыслу религиозному, сакральному все еще пока остается неразгаданным.
Да, мы можем предполагать с определенной долей вероятности, почему вот эти вот доисторические люди производили те или иные ритуалы. Допустим, волк был тотемом их племени, оно называлось племенем волка, и, может быть, вместе с волком захоронили вот отсеченную в ритуальных целях голову какого-нибудь знаменитого шамана, прославившегося, или вождя племени, чтобы он слился с духом, с тотемом своего племени. Вот такое, например, мы можем предполагать. Или, например, почему люди китайской культуры хоронили тела без голов? Потому что они считали, что голова – это вместилище духа. И для того, чтобы дух умершего перешел в потусторонний мир, нужно голову сжечь на ритуальном огне.
Я думаю, это крайне интересно. У вас возрастных ограничений нет для экскурсии, на всякий случай?
По большому счету нет. По большому счету нет.
Ну, да, ведь мы же ничего не показываем, только рассказываем об этом.
Да, собственно говоря, ну, картинки мы тоже показываем. То есть экскурсия, она сопровождается показом фотоматериала, оно так гораздо лучше и гораздо нагляднее. То есть как, собственно, вот это выглядело? Фотографию погребения волка мы показываем. Или, например, как погребения были расположены внутри самого парка.
Куда вы отправляетесь после райсовета?
После райсовета мы, собственно, переходим улицу Маяковского, потом переходим переулок Спортивный и отправляемся вот в саму аллею парка Парижской коммуны. Там еще дополнительно я рассказываю и показываю о том, какие находки были сделаны в парке Парижской коммуны, кто их делал, такие знаменитые ученые, как Михаил Михайлович Герасимов. Это вообще ученый с мировым именем, благодаря разработанному им методу восстановления человеческого лица по костным останкам. Или Павел Павлович Хороших, ну, скажем так, икона нашей иркутской археологии.
Да, легенда нашего музея.
Да, легенда нашего музея, который тоже очень много находок сделал. Собственно, показываем также и те реконструкции, которые сделал Михаил Михайлович Герасимов, основываясь на имеющемся материале из Глазковского некрополя.
Илья Александрович, ну вот, завершая экскурсию, такую краткую нашу радиоэкскурсию. Во-первых, скажите, все-таки какова ее цель? То есть, что важного, нужного, интересного посетители смогут узнать? Почему это полезно им посетить вот такой пеший маршрут?
Ну, люди сейчас часто думают, что это, например, хорошо бы жить вот в тех местностях, где тепло круглый год, где там фрукты, овощи растут самые лучшие, где, может быть, ну, всегда так хорошо, как говорят, не напряжно. А вот хочется показать, что многие тысячи лет назад, когда еще никаких благ цивилизации не было, и когда климат, может быть, ну, немножко был получше, чем сейчас, здесь все равно жили люди. Люди эти были достаточно многочисленными. В общем-то, они, по большому счету, приспосабливались под окружающую природу, учитывая те невеликие технологии, которыми они обладали. Но, тем не менее, они жили здесь, и даже это место для них было священно. Они хоронили здесь своих предков.
Ну и второй, не менее важный вопрос. Как попасть к вам на экскурсию, как записаться?
Записываться можно в нашем отделе маркетинга и работы со СМИ. Телефон 33-62-30. Обычно мы сейчас по вечерам проводим эту экскурсию Глазковский некрополь. Ну, бывает, что и в 11 часов. Дополнительно можете уточнить у специалистов отдела.
Ну, то есть и в сентябре, и если будет хорошая погода, то, возможно, даже и в октябре на эту экскурсию еще в этом году можно будет попасть.
Конечно, конечно.
Ну что ж, я напоминаю, что в гостях этой части передачи «Краеведческие записки» был старший научный сотрудник отдела «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Илья Александрович Воронов. Большое спасибо.
Большое спасибо и вам, Артем Валерьевич, и спасибо уважаемым радиослушателям за внимание.
Мы в этой передаче говорили о двух новых экскурсионных маршрутах, автобусном «О чем молчат камни» и пешим «Глазковский некрополь», посвященным иркутским археологическим памятникам и истории археологической науки в Иркутске. А сама передача была посвящена наступающему 15 августа неофициальному, но широко отмечающемуся в России Дню археолога, с которым я в очередной раз поздравляю и всех научных сотрудников археологического профиля нашего музея, нашей иркутской науки и всех интересующихся археологией наших радиослушателей. А заканчивая передачу, напоминаю, что ее вел ученый-секретарь музея Артем Ермаков. Телефон для справок о работе и текущих мероприятиях Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского 33-62-30. Заходите, пожалуйста, на наш сайт iokm.ru. Смотрите новости, в том числе и расписание экскурсионных маршрутов в наших социальных сетях. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.